Одним из самых устойчивых мифов в истории революции, а точнее в истории гибели национального русского государства, является миф о военном коммунизме, который якобы был необходим для спасения страны от хаоса и голода. Вторым мифом революционной эпохи является сказка о НЭПе, новой экономической политике, которая якобы также была введена для спасения погибающего от голода населения России. Интересно, что и либеральные, и коммунистические историки приветствуют введение НЭПа. Первые, то есть сторонники Ленина, говорят, что НЭП – это гениальное решение вождя, спасшее социалистическое отечество от гибели. Либеральные идеологи утверждают, что рыночные принципы НЭПа вывели страну из экономического кризиса. К сожалению, и то, и другое утверждение представляется весьма спорным.
Для того, чтобы понять, для чего нужен был Троцкому, Ленину и Свердлову, а также их западным финансистам военный коммунизм, а точнее полное запрещение частной экономической деятельности, а затем ее возобновление, необходимо вернуться в предреволюционное время.
26 марта 1917 года пароход «Кристиания Фьорд» покинул Нью-Йорк. На его борту отплыл Лев Давидович Троцкий. Он путешествовал в компании других революционеров, а также финансистов с Уолл-стрит. Среди них был некто Чарльз Крейн, отставной председатель финансового комитета Демократической партии и президент компании Crane Company. Его сын, Ричард Крейн, был на тот момент доверенным лицом государственного секретаря США Роберта Лассинга. Вот что писал о Чарльзе Крейне, основавшем в России компанию Westinghouse, американский посол в Германии Уильям Дотт. Крейн много сделал, чтобы вызвать революцию Керенского, которая уступила дорогу коммунизму. Уильям Эдвард Дотт, Ambassador Dodd's Diary. Вместе с Троцким и Чарльзом Крейном на корабле «Кристиания Фьорд» плыл американский коммунист Линкольн Стефенс. Он был весьма близок с президентом США Вудро Уильсоном. Вот что Линкольн Стефенс вспоминал о целях и задачах, с которыми плыли в Россию резиденты с Уолл-стрит и революционеры. Все согласны, что революция находится только в первой своей фазе. Крейн и российские радикалы на корабле считают, что мы будем в Петрограде для повторной революции. Lincoln Stephens. The Letters of Lincoln Stephens. Здесь стоит, видимо, отметить, что Троцкий ехал в Россию продвигать революцию, имея в кармане паспорт, выданный ему президентом США Вудро Уильсоном. К паспорту также прилагалась английская транзитная виза, оформленная вопреки мнению и сопротивлению английской полиции. Историки никогда не должны забывать, что Вудро Уильсон, несмотря на противодействие британской полиции, дал Льву Троцкому возможность въехать в Россию с американским паспортом. Дженнингс Уайс. Вудро Уильсон, ученик революции.
Возникает вопрос, зачем нужно было президенту США Вудро Уильсону и банкирам с Уолл-стрит поддерживать революционеров Троцкого, а перед этим способствовать победе Керенского и компании? Только ли устранение России как сверхдержавы было им необходимо? Не стояли ли еще какие-то практические цели перед этими более чем практичными людьми? Этот вопрос крайне важен для понимания того, зачем был организован большевиками военный коммунизм и НЭП. Какие цели, проводя подобную программу в жизнь, преследовали банкиры Уолл-стрит и Госдепартамент США?
Интересно задать себе вопрос, а не было ли в истории аналогичных событий? То есть, не организовывали ли крупные американские финансовые группы подобные операции где-либо еще? В 1913 году в Конгрессе США прошли слушания о вмешательстве фирмы с Уолл-стрит Sullivan & Cromwell в спор о Панамском канале. Об этом случае на слушаниях высказался конгрессмен Рейни. Я утверждаю, что представители нашего правительства сделали возможную революцию на Панамском перешейке. Я смогу представить доказательства того, что Декларация независимости, обнародованная в Панаме 3 ноября 1903 года, была подготовлена прямо здесь, в Нью-Йорке, и переправлена туда. United States. Committee on Foreign Affairs.
По словам Рейни, цель революции, инспирированной властями США и бизнесменами с Уолл-стрит, заключалась в том, чтобы отнять у Колумбии часть ее территории и приобрести контроль над Панамским каналом. А вот в период Китайской революции Сунь Яцена 1912 года отметился Чарльз Хилл, директор дочерних компаний корпорации Вестингаус, организованный соратником Троцкого Чарльзом Крейном.
Деятельность синдиката Хилла в Китае в 1910 году зафиксирована в документах Лоренса Бутта в институте Гувера. В обмен на финансовую поддержку Сунь Яцен обещал синдикату Хилла железнодорожные, банковские и торговые концессии в новом революционном Китае. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Итак, мы видим, что в результате успешных революций спонсоры с Уолл-стрит не только окупали свои вложения, но и получали колоссальную прибыль. Не так ли было и у нас? Посмотрим, что произошло в России после победы Троцкого, Ленина и Свердлова. Придя к власти, марионетки Якоба Шифа и полковника Хауса развязали в стране гражданскую войну и красный террор. При этом Троцкий с самых первых дней своего правления начал просить помощи у американцев. Троцкий просит 5 американских офицеров в качестве инспекторов армии, организуемые для обороны, а также просит людей и оборудование для эксплуатации дорог. US Tide Decimal File.
И просьба о помощи, исходившая от резидента Уолл-стрит Льва Давидовича Троцкого, была услышана. Вот меморандум, составленный господином Дэвидсоном, партнером главы банкирского дома Моргану.
Прежде всего, союзники не должны поддерживать японскую интервенцию в Сибири. Во-вторых, максимальная поддержка должна быть оказана советскому правительству в его усилиях по организации добровольной революционной армии. US Tide Decimal File. Троцкий, Ленин и Свердлов распоряжениями в ЦИК и Совнаркома запрещают свободную торговлю сельхоз и промышленными продуктами, что означало начало голода, гибель сельхозпроизводителя и остановку промышленности. В стране с рыночной экономикой запрет на торговлю означает полный коллапс государства. Причем нарушения этих распоряжений карались самым жестоким образом. Мешочники расстреливаются на месте. Конфискация всего имущества и расстрел ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Мельгунов. Красный террор в России. То, что их целью является уничтожение промышленности, сельского хозяйства и торговли, новые хозяева страны, в общем-то, и не скрывали. Призывы уничтожить крупную, среднюю и мелкую буржуазию, то есть уничтожить управляющую экономикой прослойку населения, сыпались как из рога изобилия. Причем вопрос ставился не только об уничтожении предпринимателей, но также и о ликвидации крестьянства. Вот что 20 мая 1918 года заявил на пленарном заседании в ЦИК брат нью-йоркского банкира Бенни Свердлова Яков Свердлов. «Если в городах нам уже удалось убить буржуазию, то этого мы пока еще не можем сказать о деревне. Поэтому мы должны поставить вопрос о создании в деревне двух враждебных сил. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню, мы можем сказать, что мы и по отношению к деревне делаем то, что смогли сделать для городов». Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». Очевидно, что военный коммунизм в сочетании со страшным террором и геноцидом целых сословий населения с точки зрения крупных финансовых групп с Уолл-стрит, во-первых, позволял ликвидировать Россию как экономического конкурента, а во-вторых, благодаря искусственно устроенному голоду и введению хлебной государственной монополии, устанавливал в стране жесткий тоталитарный контроль. Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства могучим средством учета и контроля. Владимир Ильич Ленин, сумеют ли большевики удержать власть?
Здесь важно подчеркнуть, что связь между временным правительством и большевиками прямая. Протеже Чарльза Крейна Керенский и приятель Чарльза Крейна Троцкий делали одно и то же дело. Керенский отстранил от управления страной губернаторов и вице-губернаторов, выпустил из тюрем уголовников, упразднил полицию и разложил армию с помощью печально знаменитого приказа номер один. Фактически, именно временное правительство погрузило страну в хаос.
Ленин, Троцкий и Свердлов продолжили дело Керенского. Запретив свободную торговлю, они уничтожили рынок продовольствия и довели народ до голода. Временное правительство и большевики планомерно разгромили Российскую империю. Напомним, что население России к 1913 году составляло 186 миллионов человек. А вот итог деятельности либералов-февралистов и кровавых коммунистов к 1921 году. По подсчетам советских ученых, материальные потери оценивались в 50 миллиардов золотых рублей. Население России сократилось до неполных 137 миллионов человек. Было уничтожено свыше четверти национального богатства. Города обезлюдили. Население Петрограда уменьшилось с 2 миллионов до 700 тысяч человек. ВЧК ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики. В этой ситуации декретами Совнаркома от 17 мая 1921 года в стране фактически вводится новая экономическая политика. Разрешается деятельность мелкой частной промышленности и торговли. Отменяется закон от 29 ноября 1920 года, по которому были национализированы промышленные предприятия. Появляется декрет о концессиях. С этого момента западные компании получают в концессию огромные богатства тысячелетнего российского государства. Интересно, что Ленин объяснял необходимость декрета о концессиях заботой о всемирном народном хозяйстве, для восстановления которого необходимо русское сырье. Планировалось передавать на концессию леса Западной Сибири в пределах Тюменской, Омской и Томской губерний, леса на севере Европейской России, в Архангельской, Вологодской, Аланецкой, Пермской и Вятской губерниях и горные разработки в Сибири, включавшие в себя каменно-угольные копи вблизи города Кузнецка и по реке Иртыш, железные рудники около Кузнецка и Минусинска, цинковые рудники около Семипалатинска. Также планировалась сдача в аренду определенной части бакинской и грозненской нефти, каменного угля в Донецком районе, железной руды в районах Кривого Рога, Дона, близ города Керчи и других. ВЧК ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики. Но для Уолл-стрит мало было получить доступ к концессиям. Группы Рокфеллера и Моргана пошли дальше. Осенью 1922 года был создан первый советский международный банк «Роскомбанк». Его директором стал Олаф Ашберг, владелец стокгольмского банка «Необанкен». А начальником иностранного отдела «Роскомбанка» стал Макс Мэй, вице-президент американской компании «Guarantee Trust Company». Эта компания была крупнейшей трастовой компанией США и контролировалась финансовой группой Моргана. Морган контролировал финансовые корпорации National Bank of Commerce и Chase National Bank, New York Life Insurance и Guarantee Trust Company. Сегодня эта компания известна как Morgan Guarantee Trust Company of New York. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция.
Шведский банкир Олаф Ашберг, ставший директором Роскомбанка, сыграл немалую роль в финансировании большевистской революции. Через его стокгольмский банк шли американские и немецкие деньги для группы Ленина, Свердлова и Троцкого. Что же касается Макса Мэя, возглавившего иностранный отдел Роскомбанка, то он, являясь человеком Моргана, был близко связан с Львом Давидовичем Троцким, а также с министром торговли США Гербертом Гувером и президентом Вудро Вильсоном.
С момента создания Роскомбанка начинается история фантастического ограбления России. Из страны стали вывозиться не только полезные ископаемые, пушнина, нефть, лес, рыба, хлеб, но и золото. Сравнительно небольшими партиями вывоз золота начался еще с 20-го года. Его вывозили в Норвегию и Швецию, а оттуда оно переправлялось в Голландию и далее в США. Сообщалось, что из Ревеля в Балтийское море вышли три корабля с советским золотом, предназначенным для США. Пароход «Гаутот» вез 216 ящиков золота. Еще 216 ящиков золота вез пароход «Карл Лайн». На пароход «Рухилева» погрузили 108 ящиков золота. В каждом ящике было 3 пуда золота, оценивающегося в 60 тысяч золотых рублей за пуд. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция.
Золото поступало в Нью-Йоркскую пробирную палату и было депонировано компанией Guaranty Trust. Русское золото шло также и на шведский монетный двор. Там оно переправлялось, и на него ставилось шведское пробирное клеймо. Олаф Ашберг, к тому времени еще и глава компании Svenska Economy, филиала Guaranty Trust в России, предлагал неограниченное количество русского золота через шведские банки по бросовым ценам.
Здесь стоит отметить, что песня о том, будто бы большевики были врагами банкиров, является не более чем очередным мифом. Так, например, Абрам Животовский, банкир и родственник Льва Троцкого, по данным Госдепартамента США, получал через курьеров деньги от большевиков. Бывшие царские банкиры Штифтер и Яков Берлин, до революции контролировавшие петроградский Нелкинсбанк, также представляли интересы большевиков в Европе. Президент англо-русского петроградского банка Григорий Беннексен напрямую сотрудничал с Троцким и Лениным. Крупный банкир Григорий Лесин вел дела новой власти через фирму Дерделя и Хагберга. Но наиболее яркой история ограбления нашей страны становится после создания Роскомбанка. И связана она с английской компанией Lena Goldfields. Эта фирма владела контрольным пакетом акций золотых приисков в царской России. Именно на приисках Лены Голдфилдс в 1912 году произошел знаменитый ленский расстрел рабочих, в честь которого Владимир Ильич Ленин якобы взял свой псевдоним.
Еще в школе нам рассказывали, что псевдоним Владимира Ильича Ульянова «Ленин» появился в связи с известными событиями на Лене, так называемый «ленский расстрел». На самом деле все обстоит значительно интереснее. В апреле 1912 года на золотых приисках, расположенных на реке Лена, произошли волнения рабочих. Рабочие требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда. В общем, все то, что требуют рабочие всегда во всем мире, во всех странах. Пикантность данной ситуации добавлял тот факт, что владельцами этих приисков являлись вовсе не российские подданные, а некая компания «Lena Goldfields», корни которой уходили в Лондон и Вашингтон.
Нас много лет в советское время вводили в заблуждение сказочкой про ненависть Ленина к буржуям, угнетателям пролетариата. И именно ленский расстрел был квинтэссенцией в этой трагической истории. Но вот о том, что произошло дальше, нам не рассказывали ни коммунисты, любившие Ленина, ни либералы, обожающие Запад. А произошло следующее. 14 ноября 1925 года советское правительство передает концессию на разработку ленских приисков. Кому бы вы думали? Все той же компании «Lena Goldfields». Британский банковский консорциум, владевший «Lena Goldfields» и связанный с американским банкирским домом «Кун Лейб», согласно соглашению получил право добычи золота на протяжении 30 лет. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Итак, конгломерат банкиров, обвиняемый многими историками в финансировании февральской и октябрьской революций, получил от революционной власти русское золото. Причем особенно примечательно то, на каких условиях право на добычу нашего золота было получено. И кто это право отстаивал в молодом советском государстве. В 1925 году концессиями ведал никто иной, как товарищ Троцкий, прибывший в Россию в сопровождении американского банкира Чарльза Крейна. Лейба Бронштейн щедро рассчитался со своими кредиторами и хозяевами. Вот условия, на которых получила право золотодобычи дочерняя компания банкирского дома «Кун Лейб» фирма «Lena Goldfields».
Недоумение вызывает условия, на которых «Lena Goldfields» заключила концессионное соглашение с молодой Советской Республикой. По этому соглашению России оставалось всего 7% от добываемого золота, а 93% уходило за рубеж. Как же большевики могли заключить такое «выгодное» в кавычках соглашение? Но удивляться нам не придется, если мы вспомним, что есть масса информации о том, что партия большевиков, да и сама революция финансировалась банкирскими кругами Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если вспомнить об этом, то ситуация с концессией Лена Голдфилдс становится абсолютно понятными. Естественно, после свержения царского режима добывать золото и другие полезные ископаемые в России становится и проще, и выгоднее, и доходнее.
Согласно договоренности о разделе продукции, доля народной власти в добываемом драгоценном металле была 7%, а доля Лены Голдфилдс составляла, как вы уже догадались, жалких 93%. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Площадь полученной концессии была огромна. Она охватила территорию от Якутии до восточных склонов Урала. И речь шла теперь не только о добыче золота, но и серебра, меди, свинца и железа. По договору с советским правительством в распоряжение Лены Голдфилдс был передан целый комплекс горнодобывающих и металлургических предприятий. Ревдинский, Бисерский, Северские металлургические заводы, Дегтярское и Зюзельское месторождение меди, Ревдинские железные рудники, Егоршинские угольные копи. Николай Стариков. Кризис. Как это делается?
Как мы помним, Ленин страстно обличал капиталистов за кровавый расстрел на Лене российских рабочих. Но когда пришло время заключать концессионный договор, то наследники Владимира Ильича Ленина в 1924 году почему-то выбирают именно компанию «Лена Голдфилдс». И эта компания качает российское золото, добывает его, вывозит прибыль за рубеж до конца 1929 года, когда неожиданно у Лены Голдфилдс начинаются проблемы с российскими властями. Что же произошло в 1929 году? В феврале этого года, в феврале 1929 года, Лев Давыдович Троцкий был выслан из России. Ставленник американских банкиров был выслан из нашей страны. Партия Троцкого проиграла внутрипартийную борьбу партии Сталина. И тут же новая укрепившаяся власть начинает пересмотр кабальных соглашений, которые были заключены с западными компаниями.
Другим удивительным примером ограбления поверженной России можно считать паровозное дело. В начале 20-х годов Лев Давидович Троцкий возглавлял Народный комиссариат путей сообщения. Он производит заказ шведской фирме «Ниткист и Хольм». Троцкий заказывает шведам 1000 паровозов за 200 миллионов золотых рублей. При этом интересно, что шведская фирма никогда в своей истории не выпускала более 40 паровозов в год. Тогда как находившийся в Петербурге Путиловский завод до Первой мировой войны производил до 250 паровозов в год. Однако Лев Давидович и Владимир Ильич заказывают паровозы шведской компании. Схема сделки была невероятной. Сначала Красная Россия платит деньги, потом шведы на них строят завод, а потом уже делают и отгружают большевикам паровозы. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Тут следует пояснить, что сумма в 200 миллионов золотых рублей, заплаченная за мифические паровозы, это четверть золотого запаса царской России. В 2,5 миллиона золотых рублей обходилась постройка броненосца. Вот так рассчитывались Владимир Ильич и Лев Давидович со своими спонсорами и хозяевами.
Итак, совершенно очевидно, что политика Керенского, красный террор и военный коммунизм, а также пресловутый НЭП, есть звенья одной цепи. Сначала Керенский по заказу истеблишмента с Уолл-стрит рушит армию и административную систему управления Россией. Затем Ленин, Троцкий и Свердлов проводят геноцид, устраивают голод и с помощью него устанавливают жесточайший контроль над страной. А после всего этого красные конкистадоры отдают все богатства страны заказчикам убийства России. Шифу, Моргану, Рокфеллеру, Олафу Ашбергу, Максу Мэю и многим-многим другим. Наше несчастное Отечество было не только уничтожено, как национальное православное государство, но и ограблено так называемыми западными партнерами. Этот страшный опыт дорогого стоит, и нам ни в коем случае нельзя о нем забывать. Thank you.